Продолжаем с вами обсуждать исторические события, которые происходили в разных регионах. Описав в целом территорию Израиля по регионам, мы с вами приступили к рассмотрению одного города, центрального города, у которого очень большая история, с которым связано очень много библейских событий, потому что этот город был долгое время на протяжении многих веков столицей Израиля. Это город Иерусалим. Мы с вами сказали, что у него была очень долгая и неравномерная история. Он занимал разную территорию, стены города и его даже локализация не совпадала с локализацией современного старого города в разные периоды. Это мы обсудили с вами в предыдущий раз. И теперь мне хотелось бы показать вам модель новозаветного Иерусалима. И затем уже мы рассмотрим некоторые фотографии по местам. Вот это вот есть в Иерусалиме так называемый Иерусалимский музей. Это центральный музей Израиля, в котором выставлены разные достопримечательности, разные находки археологические, которые были сделаны на этой территории. Там же, кстати сказать, хранятся и многие свитки Мертвого моря, их оригиналы. И там сделана вот такая вот интересная модель, макет, который иллюстрирует, как выглядел город в новозаветные времена, в первом веке нашей эры, незадолго, или, можно сказать, даже непосредственно перед разрушением города. Вы видите, что над ландшафтом доминирует храмовая гора. К этому времени реконструкция храмовой горы уже была завершена. Вы помните, что эту реконструкцию начал Ирод еще в первом веке до нашей эры, однако столь грандиозное по своему масштабу предприятие не могло завершиться при жизни Ирода. Его продолжали его сыновья, это предприятие продолжали его сыновья. И вот к середине первого века эта реконструкция завершилась. Вы видите, насколько огромным было здание храма. Оно было видно издалека, практически из любой точки города вы могли видеть вот это вот величественное здание, а тем более, если бы вы находились с восточной стороны, там, где гора Елеонская, вы бы видели весь город как на ладони, и в том числе видели бы вот это вот прекрасное величественное здание храма. Также вы видите, что географически здесь показана долина Кедрон. Здесь, соответственно, с этой стороны города идет долина сынов Иннумовых. Долина Терапионская уже не видна, потому что она застроена была уже в тот период. На этом холме сохраняются остатки ветхозаветного Иерусалима, города Давидова. В этот момент, видите, он включен в стены города. Вы сможете увидеть, что в этом городе выделяется несколько кварталов. Вот этот вот квартал, который на схеме на данной отмечен красными крышами, это квартал более богатый, там дома большего размера. И вы видите, что это квартал, который непосредственно как бы примыкает к храму, располагается перед лицом храма. Это, скорее всего, и были действительно самые богатые дома. И вот в ближайших домах, которые даже похожи на дворцы, жили очень богатые семьи Иерусалима, в частности, семья первосвященника. И первосвященник из своего дома мог наблюдать ежедневно, как выглядит храм. Кроме того, вы видите, здесь же располагается театр. Эта деталь появилась уже в Иерусалиме, была частью греческой, была влиянием, объясняется влиянием греческой культуры. И вы можете увидеть, что город Иерусалим был прекрасно защищен, особенно с этой стороны, с восточной стороны, но и с других всех сторон его окружают стены. Эти стены построены таким образом, что через равные промежутки на них располагаются башни, поэтому город прекрасно был защищен. Несколько башен заслуживают особого внимания. Во-первых, это крепость, которая называется цитаделью. Это вот этот вот комплекс. Я не знаю, насколько хорошо вам он виден на фотографии. На других фотографиях я вам покажу в большем приближении. Вот этот вот комплекс из нескольких высоких башен – это одна из крепостей, которые защищают город с западной стороны. С западной стороны город был менее укрепленным из-за ландшафта местности. И поэтому его требовалось особенным образом укрепить вот при помощи такой формы стены, чтобы здесь создать как бы большую обзорность, больший обстрел вот этой территории с разных сторон. И, соответственно, башни тоже очень более высокие. Считается, что вот в этих башнях в области цитадели, это одно из предположений, располагалась резиденция Пилата. Вот, поэтому вполне возможно, что когда Пилат судил Иисуса Христа, он делал это вот с вершины этой площадки. И Христа, когда привели к Пилату на суд, его привели вот где-то здесь, с одной из сторон, либо изнутри города, либо снаружи города. И он, выглядывая из этой башни, из этих башен, он произносил свой вердикт. Также помните, что когда он вывел Христа после бичевания и показал его народу, скорее всего, это могло происходить тоже здесь. Он показал его вот с городской стены, вот с этого возвышения, в то время как народ толпился, скорее всего, снаружи города, вот здесь, на этой площадке. Кроме того, нужно заметить, что к северу, здесь вот не очень это хорошо видно, но к северу от храма примыкает практически непосредственно к храму еще одна крепость, это крепость Антония. И считается, что резиденция Ирода находилась в крепости Антония. Вот. Хотя это одно из предположений. В крепости Антония располагался, был расквартирован легион, не легион, вернее сказать, гарнизон, который охранял город. Это военизированный гарнизон римских солдат, которые были отданы специально в распоряжение властей храма, храмовой горы, ну, то есть саддукеев, в первую очередь, к которым относились первосвященники. И они по приказу саддукеев или по приказу римских властей, они наводили порядок в городе, и в частности, они отвечали за сохранение порядка во время религиозных праздников, поскольку в Иерусалим стекалось огромное количество народа. По свидетельству Иосифа Флавия, на праздник Пасхи могло сходиться в Иерусалим около 2 миллионов человек. Понятно, что все они одновременно не могли бы уместиться в городе, но вот такая вот огромная текучка этой толпы, она могла проходить через храм. И все эти люди, они приносили жертвы. То есть вы представьте себе, насколько в периоды праздников, насколько весь этот регион, весь этот город кишел людьми, насколько там была бойкая торговля, связанная с праздниками, так что город превращался в самый настоящий улей. Поэтому присутствие здесь гарнизона военного было крайне необходимо. И, конечно же, в распятии Иисуса Христа, как вы помните, фигурировали эти солдаты, они его конвоировали сначала к одному царю, потом к другому. Но есть также предположение, другое предположение, это все на уровне предположений, мы точно не знаем, где располагался Ирод и где именно он принимал Иисуса Христа, но некоторые ученые считают, что вряд ли бы Ирод жил в одной крепости вместе с солдатами. Все-таки это было такое неудобное местоположение. Шумные солдаты, солдатская жизнь и так далее. Будучи царем, он, скорее всего, захотел бы более спокойной резиденции. Поэтому предполагают, что, возможно, резиденция Ирода тоже находилась внутри вот этой вот крепости-цитадели. И в таком случае получилось бы, что когда Пилат посылает Христа к Ироду, то он посылает его в соседнюю башню. Ему, может быть, и не пришлось идти далеко через весь город. Ну, хотя здесь, в принципе, в любом случае не очень далеко, да, это 10 минут ходьбы. Вот. Но есть такое предположение, что, может быть, резиденция Пилата находилась в одной из этих башен, в другой башне вот этого комплекса цитадели находилась резиденция Ирода. И вот он послал сначала к Ироду, а потом Ирод, надругавшись над Христом, насмеявшись над ним, посылает его обратно к Пилату. Пилат его бьет, выводит перед народом, и что все это происходит, может быть, в пределах одной крепости вот здесь. Еще одна интересная такая деталь – это то, что в средние века, где-то начиная с VI века, сложилась такая традиция отмечать путь Иисуса Христа на Голгофу. Голгофа находилась вот здесь, вот на другой фотографии я вам еще покажу в более близком приближении данный участок местности, и вы увидите, что вот это уже показано, границы города после 40-го года, когда Ирод Агриппа построил вот эту вот третью стену и включил северо-западные районы города тоже в городскую стену. Но до этого стена от цитадели шла вот здесь вот. Здесь сохранились, в общем-то, остатки, ну, точнее сказать, на этой модели изображена, показана вот эта вот стена. Видите, я сейчас вот здесь провожу, вот эта вот стена, вторая стена, так сказать, которая шла непосредственно от цитадели, поэтому вот этот вот угол, вы можете мысленно его как бы перечеркнуть и представить себе здесь просто ровное место, здесь нет города. И есть такая традиция, с VI века она примерно существует, более, она не раньше, это не ранняя традиция, это не традиция первых веков, это традиция уже, когда прошло полтысячи лет, да, полтысячелетия после реальных событий. И вот возникла традиция среди пилигримов, среди паломников, которые приходили в Иерусалим, и, конечно же, они ходили по тем местам, где происходили библейские события, и самое центральное из них, связанное с распятием Христа. Так вот, сложилась такая традиция, что проводить и прослеживать путь Иисуса Христа от крепости Антония до Голгофы, до храма гроба Господня. И вот эта вот улица, а точнее сказать, это несколько даже улочек по старому городу в настоящее время проходящих, они получили название Via Dolorosa. От латинского Via – это путь, Dolorosa в женского рода болезненный, связанный со страданиями, путь страданий, болезненный путь. Вот, то есть путь страданий, Via Dolorosa, так называют путь Иисуса Христа от места Его суда до Голгофы, когда Он шел весь этот путь и нес крест. А при этом вот эта вот традиция, она основывается на том, что суд Иисуса Христа проходил в крепости Антония, расположенной вот здесь, вот с северо-западной оконечности храма. Если это так, тогда действительно это вполне вероятный путь. И некоторые авторы придерживаются такой точки зрения. Однако другие высказывают контраргументы, высказывают неудовлетворенность такой гипотезой. Во-первых, сама традиция отмечать вот этот вот путь, она очень поздняя. Во-вторых, поскольку в крепости Антония, и нам это известно, был расквартирован римский гарнизон, вряд ли бы цари и губернаторы, соответственно, прокураторы жили вместе с солдатами. Но было другое место, в котором найдены тоже следы пребывания римской администрации, высокопоставленных римских чиновников. Вот, это как раз крепость Цитадель. Вполне возможно, что и Пилат, и Ирод находились вот в этой вот крепости Цитадели. И, скорее всего, более вероятно, что Христа судили вот в этом месте, около вот этой крепости Цитадели, и его путь на Голгофу был вот таким вот. От Цитадели, здесь, кстати, были небольшие ворота, через которые можно было даже, внутри была площадь, и небольшие ворота, которые вели за город сразу же. И вот здесь вот с этого же угла располагалась как раз каменоломня, которая и считается как раз местом Голгофы. И я думаю, что это наиболее вероятное предположение, весьма достоверная традиция. Мы об этом еще потом чуть-чуть поговорим. Так вот, вполне возможно, что вот эта вот традиция VI века проходить, отмечать вот этот вот путь Via Dolorosa, что это просто благочестивая легенда, которая, может быть, и не имеет никакого отношения к действительности. То, что вот как бы места стоянки на этой Via Dolorosa не имеют отношения к исторической действительности, это точно. Это факт, прописной. Вот, если вы сейчас пойдете с какой-нибудь туристической фирмой, и вас поведут, вы закажете экскурсию по Виа Долла Роза, то вас поведут, в общем, вешать вам благочестивую лапшу на уши. Вот, вам там где-то, я уже сейчас забыл точно, 17 или 18 мест стоянки, на каждом месте стоянки останавливается вот эта вот туристическая группа, читается какое-то место Писания, и вот с каждым шагом евангельского повествования связан какой-нибудь камешек. Вот здесь вот Христос упал, вот эта выемка в полу как раз и показывает, что он упал на этом месте. Здесь вот Симон Киренеянин поднял его крест и понес. Вот здесь вот он прислонился, чтобы вытереть пот, и вот здесь вот в этом камне есть такое углубление. В общем, вот это все, конечно же, благочестивая лапша на уши темному, но религиозному населению, так скажем. Вот. Но все-таки как бы остается вероятность, что, может быть, если действительно суд над Христом происходил около крепости Антония, тогда действительно где-то вот примерно такой путь. Какая именно улица, мы не можем сказать. Это уже очень позднее предание, которое не сохраняет действительной связи с реальными событиями, с историей. Но где-то вот таким путем, возможно, примерно шел Христос вот по этим улицам. Но есть все-таки несколько факторов, которые работают против такого предположения. Первый фактор – это фактор толпы в Иерусалиме. То есть представьте себе, это город, который перед Пасхой непосредственно просто кишел людьми. И вот эта вот процессия с осужденным преступником, вряд ли бы она шла по этой толпе через весь город. Второй фактор – это то, что судили таким вот образом, приговаривая к смертной казни и особенно к распятию, судили самых отъявленных негодяев. Вряд ли бы их судили как бы внутри, опять же, города. Ну, вот тоже такое косвенное указание. Может быть, да, может быть, нет. Третье – это то, что, скорее всего, резиденция Пилата располагалась не в крепости Антония, а в крепости Цитадели. И четвертый фактор – это то, что… Или какой он там уже по номеру у нас? Это то, что вот эта вот резиденция, она располагалась гораздо ближе к месту распятия. И здесь был ближе вот этот вот путь, всего несколько сот метров, в то время как вот этот вот путь был бы очень-очень далеким и… Опять же, это несколько затрудняет восприятие такой точки зрения. Вот этот вот путь, он был более близким. Вот. Но вместе с тем, назвав вот эти вот соображения, я должен сделать оговорку, что все эти соображения очень косвенные, и мы не можем со стопроцентной уверенностью принять или отвергнуть ту или иную точку зрения. В общем, есть две точки зрения на путь Христа. Либо около крепости Антония его судили, и тогда он шел вот этим вот путем, либо его судили около крепости Цитадели, и он сразу же вот здесь вот вышел через ворота и несколько сот метров прошел до вот этого места, до Голгофы. Теперь на следующих фотографиях мы посмотрим в большем приближении вот эти вот места сейчас. Вот. На этой фотографии показана крепость, как раз Цитадель. Разумеется, ее реконструкция, никакие из этих башен не сохранились, есть только описание этих башен. Вот. Но вот этой стены еще не было. То есть представьте, вот этой стены не было, стена шла вот эта вот, только вторая стена шла. Вот сюда. И если вот здесь, вот на вот этом возвышении находился Пилат между этими башнями, вот здесь вот мог стоять народ, или наоборот, с внутренней стороны города могли толпиться люди. Хотя, скорее всего, как-то больше, наиболее вероятно, мне кажется, что народ стоял снаружи и вот здесь кричал, потому что евангельское повествование позволяет сделать предположение о том, что это была большая толпа людей. Большая толпа людей внутри города вряд ли бы уместилась. И вот здесь вот происходит суд над Христом, и отсюда его ведут. Там были ворота небольшие вот в этой стене, и отсюда его повели вот в эту сторону. На одной из следующих фотографий мы увидим сейчас, я посмотрю, где это лучше видно. Ну, может быть, вот здесь вот. Видно место распятия. Вот здесь вот, в этом, точнее вот здесь вот, вот это вот место, это был, здесь был действительно камень, Ну и вы, этот камень сохранился сейчас в храме гроба Господня. Вы можете увидеть там эти фотографии, хотя его очень плохо видно. Он закован уже в камни самого строения. Но вот когда-то здесь была каменоломня, и отсюда вот Христа повели, вероятно, и вот привели вот на это место, и здесь состоялось распятие. Насчет того, что есть две предполагаемых Голгофы. Вот это вот первое, это традиционная точка зрения Голгофа вот на этом месте, где сейчас стоит храм гроба Господня. Другая точка зрения – это то, что Голгофа была на северной оконечности города. За городом там есть к северу от города такая гора. Я вам попозже ее покажу. Насчет того, какая же из этих идентификаций более вероятная. На мой взгляд, более вероятная традиционная идентификация с храмом гроба Господня. Почему? Во-первых, это фактор истории. Традиция связывать распятие Христа именно с этим местом восходит к очень ранним временам. То есть есть традиция ранних веков, о чем говорит следующий факт. Как только Римская империя стала христианской, в 324 году мать императора Константина отдает приказ немедленно построить на месте распятия Христа храм. И вот именно здесь, на этом месте, был построен храм гроба Господня. То есть это достаточно ранняя традиция. Сама традиция связывать с этим местом распятия Христа, она восходит к еще более раннему периоду, соответственно, поскольку люди уже знали об этом месте. Еще небольшой факт – это то, что до этого именно на этом месте был построен храм римским божествам, храм Юпитеру, если мне память не изменяет. Именно на этом месте. Почему именно здесь? Вероятно, может быть, римляне как раз сделали это в противовес христианству, христианской религии, с которой они боролись и на которой они воздвигали гонения. С другой стороны, историческая традиция идентифицировать место Голгофы вот с той северной, с так называемой садовой могилой, она гораздо более поздняя. Она вообще возникает только в XIX веке, когда эта могила была обнаружена. Вот. Далее фактор археологический. На месте храма гроба Господня внутри обнаруживаются пещеры, и эти пещеры датируются первым веком нашей эры. В то время как в садовой могиле по археологическим признакам, дело в том, что у захоронений иудейских были свои особенности в разные века, в разные периоды. В частности, как они располагали, как они высекали могилу, как они располагали вот место, где клали тело, как располагали место, куда ставили ассуарии и так далее. То есть были свои особенности. Так вот, археологи оценивают, что та могила, которая находится в, ну, которая называется садовой могилой, она не соответствует по своим признакам могиле первого века нашей эры. Вот. Так что, скорее всего, там была найдена какая-то другая могила. Далее, еще один фактор – это фактор политический. Вот эта могила, найденная на севере от Иерусалима, к северу от Иерусалима, она была найдена протестантским исследователем, ну, по-моему, он был англиканин, если не ошибаюсь, сейчас основное шефство над этой могилой несет, по-моему, англиканская церковь. Но они сделали это как бы в противовес католической, ну и православной идентификации, то есть чтобы у протестантов тоже в Иерусалиме было свое как бы место, святое место, которое бы отличалось от мест католиков и православных. Но все-таки это вряд ли это действительно могила Иисуса Христа, просто какое-то интересное место, его стоит посмотреть просто ради того, чтобы увидеть одну из могил древнего периода, но вряд ли это была могила Иисуса Христа. Скорее всего, Голгофа, лобное место, было именно здесь, где впоследствии был построен храм гроба Господня. Так, вот на этой фотографии вы можете увидеть крепость Антония. Вы видите, что вот здесь вот находится здание храма, вот это вот территория храмовой горы. И вот с западной стороны к храму прилегает вот такая вот крепость с четырьмя крупными башнями. Это крепость Антония. Вот здесь вот располагался римский гарнизон. Ну, вот она с другой стороны. В принципе, достаточно, наверное, нам будет этого посмотреть. У нас времени не так много, поэтому мне хотелось бы уже начать двигаться дальше. Итак, мы сориентировались с топографией новозаветного Иерусалима. В настоящее время Иерусалим, как вы вчера уже услышали, включает четыре квартала. Вот границы города. Я их постарался нарисовать настолько точно, насколько возможно. Вот здесь вот храмовая гора. Вот этот квартал северо-восточный – это мусульманский квартал. И они же осуществляют шефство над самой храмовой горой. Здесь иудейский квартал. Вы слышали о том, что он был разрушен, но из-за этого в нем наибольшее количество раскопок. Здесь армянский квартал, здесь практически нет раскопок. И единственная достопримечательность, которая примыкает к армянскому кварталу, ну, наиболее значимая для библейской истории, это крепость Цитадель. Вот здесь вот остатки ее, она не полностью сохранилась, но остатки, ну, конечно, уже на этом месте, лучше будет, наверное, сказать, восстановленные уже после разрушения города в более поздние века. Вот эта вот крепость Цитадель здесь была. Ну и христианский квартал. Давайте мы начнем разбирать основные достопримечательности Иерусалима по кварталам. Начнем с мусульманского квартала. В мусульманском квартале самая главная достопримечательность – это, конечно же, храмовая гора. На этом месте раньше располагался Иерусалимский храм. В настоящее время здесь находятся мусульманские святыни. Сейчас я постараюсь сделать покрупнее, чтобы вам тоже удобно было смотреть на эти фотографии. Итак, раньше здесь располагался Иерусалимский храм. В настоящее время здесь находятся мусульманские святыни, самые известные из которых – это мечети Алякса и мечеть Амара. Вот вы можете посмотреть на этой фотографии, хотя у меня нет возможности ее сделать светлее здесь, вот, или, вернее сказать, нет желания, поскольку это в Word, чтобы мне не изменять цвета на компьютере. Вот. Я потом вам покажу лучше эту фотографию, вот. Но просто, чтобы вы по ней сориентировались. Вот это вот мечеть Амара. Это мечеть, так называемая купол цепи. Мечеть Амара по-другому называется купол скалы. Вот это вот купол цепи. И вот вдалеке вот этот вот купол мечети, такой серебристый, возвышается. Это самая знаменитая мечеть, мечеть Алякса. Давайте я коротко скажу про эти мечети. Мечеть Амара, называемая куполом скалы, была построена в 691 году над камнем, который считается в исламе святым святых, местом обитания Бога и центром сотворенного мира. Вот, и в память об этом была воздвигнута такая вот мечеть. Мечеть содержит обширные надписи, направленные против христианского богословия. То есть это как бы своеобразная апологетика ислама против христианства. В частности, там написаны такие надписи на арабском языке, как что только Аллах, только Бог является единственным Творцом, и Он не нуждается в помощниках. У Него не было помощника. Вот эта вот фраза, как бы «не было помощника», это явная полемика с христианством, ну и многие другие фразы. Дальше, вот эта вот мечеть, хотя она маленькая такая, открытая, казалось бы, ничем не примечательная, но это самое раннее мусульманское здание на Храмовой горе. Ее даже точную дату ее постройки не знают, но датируют ее постройку 6-7 веками. Она считается самым ранним мусульманским зданием, то есть когда мусульмане только завладели этой территорией и начали осваивать вот эту храмовую гору, они выровняли все то, что было на Храмовой горе, все то, что было разрушено, выровняли эту территорию. И первое, что они построили вот это вот здание. Она была построена в самом центре Храмовой горы, то есть вот это геометрический центр данной площади. Вот этим она интересна. Поскольку это геометрический центр данной площади, то можно высказать предположение, что, может быть, когда-то на этом месте располагался Иерусалимский храм. В общем-то, основных теорий расположения Иерусалимского храма три, и все они соответствуют вот этим трем мечетям. Наиболее популярна теория о том, что Иерусалимский храм располагался на месте, где сейчас стоит мечеть Амара, и что вот тот огромный камень, который лежит в центре этой мечети, что это остатки как раз Иерусалимского храма. Вторая популярная теория – это то, что храм располагался в геометрическом центре, то есть на месте мечети купол цепи. Ну и третья точка зрения – это то, что храм располагался на южной оконечности храмовой горы, на месте мечети Алякса. Это основано на том предположении, что самую большую свою святыню, наверное, мусульмане построили бы на месте храма. Если это так, то самая большая святыня – это мечеть Алякса, так что вполне возможно, что вот здесь вот и был храм. Но все это не обязательно так. Скорее, все-таки храм был расположен где-то ближе к центру храмовой горы, поэтому он где-то вот на месте вот этих двух рядом стоящих мечетей был. Может быть, даже если вы увидите сравнительные размеры храма, у вас, кстати, есть такая фотография на странице 132. Вы увидите... Здесь, может быть, не очень видно, но модель, демонстрирующая соотношение размеров первоначальной храмовой горы с размерами храма времен Соломона. Вы можете увидеть, насколько огромный был храм. Я вам на другой фотографии это еще покажу. Сейчас постараюсь сделать это. Но размеры храма были где-то раза в три больше размеров вот этой мечети Амара. Так что, скорее всего, храм вот где-то занимал как раз территорию этих обеих мечетей. И мечети Амара, и мечети Купол Цепи. И таким образом, действительно, вот этот вот камень может быть остатки от прежнего храма. И все это вместе здесь было в центре Иерусалима, в центре храмовой горы. Наконец, мечеть Алякса, о которой я сказал, она считается одной из самых больших святынь в исламе, третьей после Мекки и Медины. Вот, эта мечеть получила свое название по-арабски «Аль-Акса», значит «дальняя». Она была построена в 705 году и получила свое название «дальняя» из-за предания о том, как Мухаммед ночью был перенесен из Мекки в Иерусалим, где он побывал в так называемой дальней мечети. Вот. И она считается третьей по значимости святыней, как я уже сказал, в Иерусалиме. И да, а восхищен Мухаммед поднялся на небеса вот с места, где мечеть Амара. Он побывал в дальней мечети, и это место отмечается вот этой мечетью Аль-Акса. И вознесся он с мечети, ну или, да, вознесся на небеса, вот с этого камня, который считается центром вселенной, так сказать. Но это по преданию ислама. Алякса, кстати сказать, является одним из центров учености. Мечеть Амара, это считается она сейчас женской мечетью, поскольку женщины в нее могут входить. Это не значит, что только женщины, но женщины могут входить в мечеть Амара. Мечеть Алякса закрыта для женщин. Женщины туда не могут войти. Вот, это мужская мечеть, и она считается особенно святой, вход в нее особенным образом охраняется. Как правило, она не открыта, как правило, она не бывает открыта для экскурсионных групп, она не открыта для туристов. Если вы не мусульманин, то вряд ли вы сможете туда войти. И вот там располагаются библиотеки, школы, богословские центры ислама. Это вот все связано вот с той дальней мечетью, мечетью Алякса. Давайте я вам сейчас покажу, сейчас еще расскажу о еще одной интересной области рядом с храмовой горой. Это раскопки у западной стены храма. Вся территория, прилегающая к храмовой горе с западной стороны, застроена современными зданиями, и поэтому раскопки возможны только под землей в длинном тоннеле. На этой фотографии вы увидите этот тоннель. Вот. И сейчас я вам покажу несколько фотографий из храмовой горы, из раскопок у западной стены храма. Сначала фотографии храмовой горы. Просто чтобы вы могли представить себе... Нет, давайте по-другому, извиняюсь, давайте по-другому. Давайте сначала мы посмотрим из раскопки у западной стены, туннеля у западной стены, чтобы вы увидели некоторые схемы, изображающие размеры храма, и потом мы вернемся к площади Храмовой горы. Все видите, да? Сейчас вы видите. Вот, к сожалению, возможности техники не позволяют полностью это передать, но вот это рельеф местности. Это рельеф местности. Вот так вот. Вы можете увидеть вот здесь возвышение горы. Вот на этом месте Соломон построил храм. Дальше на этой схеме вы можете увидеть, какого размера была гора Соломонова, и на этой горе располагался Соломонов храм. Вы видите, что он был большой, он был, конечно, прекрасно украшен, сиял весь золотом, обделан самыми дорогими материалами и представлял собой величественное здание. Но он был небольшой. В частности, я имею в виду, что сооружения вокруг храма были относительно небольшими. То есть те дворы, даже которые построил Соломон, притвор Соломонов, он был все-таки не таким большим, как во времена Иисуса Христа в храме, отстроенном Иродом. Это первый храм. Вот вы можете увидеть, как этот храм соотносится с площадью современной Храмовой горы. Но это уже площадь большего размера. Вы видите, что эта площадь, она была... Соломон, если он только как бы чуть-чуть эту территорию укрепил, на ней построил вот этот вот храм, то Ирод, он уже замахнулся на обширное строительство, он сильно увеличил, он сделал насыпи, построил здесь вот огромные стены, и таким образом он значительно увеличил площадь Храмовой горы. И вот теперь посмотрите сравнение мечети Амара с Иерусалимским храмом. Просто я вместе сейчас вот... Видите, что мечеть Амара где-то раза в три меньше, чем размеры Иерусалимского храма, как они высчитаны, как они описаны в Библии. Вот здесь вот тоже видно, правда, здесь в отдалении вот этот вот храм находится, если его рядом поставить, ну вот, вот так вот, да, будет намного больше. Потом уже к современному времени, к нашему времени, вот эта вся территория оказалась закрыта многочисленными наслоениями человеческих поселений, и вот сейчас постройки идут вот на таком вот уровне. Поэтому здесь раскапывать западную стену практически невозможно. Единственное, что можно, это прокопать тоннель. И действительно так и сделали, и прокопали тоннель под всеми этими зданиями. Этот тоннель укрепили. Вот сейчас я вам покажу, мы входим в этот туннель. Вот на этой схеме вы можете увидеть, если вам это удастся разглядеть, можете увидеть, лучше вот так вот. Вот. Вы можете увидеть схему, как раньше, во времена первого века, вот к этой горе, к этой стене, наружной стене, не самого храмового здания, но храмового комплекса вот этого, ее так обычно и называют стена храма, но это нужно понимать, не стена храмового здания, да, но вот этого большого обширного комплекса. Вот к ней вело несколько дорог на двух уровнях, как минимум, даже на трех уровнях. Это вот дорога нижнего уровня, мощеная крупными камнями. По ней шли люди, и здесь располагались, вот здесь вы можете увидеть такие отверстия в стене. Здесь располагались ларьки, где продавали жертвенных животных, и люди могли, поднимаясь снизу, идя вот по этой улице к храму, здесь купить жертвенное животное и уже с жертвенным животным войти в Иерусалимский храм. Поэтому здесь шла бойкая торговля. Я вам покажу позднее это тоже на фотографии. Вот здесь вот было помещение второго уровня, еще один этаж, и люди тоже могли проходить. И вот здесь вот был мост, который был перекинут через долину, кстати, Терпионская долина, да, она вглубь, углубление такое образует ландшафте местности. И вот через нее был перекинут такой мост, от которого в настоящее время... Там было даже несколько мостов, но от них остались арки. Сейчас уже самих мостов нет, только арки. Они замурованы в стене, но следы этих арок остались. Это арка Вильсона и арка Робинсона в двух сторонах храма. Вот следы были откопаны сводчатого такого вот потолка, который вы видите, который вы видели на предыдущей схеме. Это второй этаж. А над ним, над вот этим сводом был мост. Над этой аркой был мост, который вел тоже непосредственно уже на вершину храма. Здесь схема, которая изображает тоже древний храм, храм первого века, вернее сказать. Вы можете увидеть, что с северо-западного угла к храму примыкает крепость Антония с ее характерными четырьмя башнями. Вот сами постройки храма, внутренний двор храма и, собственно, храм. А здесь были всякие дополнительные притворы, дополнительные постройки и внешний двор, двор язычников. Язычникам можно было приближаться к храму и смотреть на него вот отсюда, но сюда уже нельзя было проходить, сюда можно было проходить только иудеям, и во внутренний двор можно было проходить только уже священникам и людям, непосредственно участвующим в богослужении. Ну и вот, собственно, туннель около западной стены, видите немного, да? Видите, какие огромные камни. Вот это вот все один камень. Они разного размера. Вот это вот еще один камень, он более маленького размера. А вот это огромный большой камень. И вот именно здесь где-то, я не помню, наверное, должен быть дальше на фотографии, будет камень, который в длину 14 метров. Вот сколько его, сколько он весит, даже трудно сказать. В среднем, если вот камень среднего размера весит где-то около половины тонны, то вот огромный такой камень, он много-много тонн будет весить. И вы видите, что в этих камнях такие вот выемки, судя по тому, что они практически в каждом камне есть, скорее всего, эти выемки каким-то образом использовались при транспортировке этих камней, вероятно. Вот здесь вот вы можете увидеть такие выемки. И вот этот вот огромный камень. Вот это все один камень. Но вполне возможно, вот я сейчас здесь затрудняюсь сказать, может быть, это даже камень, это вероятно, скала. Это не тот камень огромный, который Ирод положил. Это, судя по всему, это не выточенный камень, а это вот подлежащая скала, скала, на которую укладывались камни. То есть вы можете увидеть, что вот это вот основание самой горы, а на него уже вытачивались и выкладывались камни нужной формы, чтобы начать строительство стены. Вот здесь вот видно, тоже вот идет основание скалы, а к нему, к этому основанию были приложены уже огромные камни. Вот так вот видите, да? Вот это вот основание скалы справа, вот этот вот камень. На компьютере лучше видно, я должен признать, и вот как бы оговорки постоянно делать, потому что вам не очень это хорошо видно. Но вот здесь вот... Это справа, правый нижний угол фотографии, это скала, и вот здесь вот уже дальше камни искусственного происхождения приложены сюда. Ну и вот здесь вот на этой фотографии вы можете увидеть цистерну, которая располагалась под крепостью Антония. Под крепостью Антония была вот такая вот цистерна, в которой собиралась тоже вода и которой пользовались солдаты. Вот тоже... фотографии этой цистерны. Но пойдем дальше. У нас нет времени задерживаться на всех маленьких деталях. Позвольте мне до перерыва сейчас еще кое-что показать, несколько вещей. Теперь вернемся к храмовой горе. Вот вы видите, это купол мечети Амара, очень легко узнаваемый. Там уже располагается храмовая гора. Здесь мы уже заходим на территорию храмовой горы с западной стороны. Вот сама мечеть Амара и мечеть Купол Цепи. И вот вы увидите на этой фотографии, вы видите, какого размера была эта площадь. Видите, вдалеке стоит человек. Вот. И сейчас еще более большего формата фотография. Вот, видите, насколько огромная была эта площадь. И теперь представьте себе здание Иерусалимского храма, которое уходит еще где-то в два раза выше, чем мечеть Амара, в целом раза в три крупнее, чем мечеть Амара. И вот это вот огромное здание будет стоять здесь и сверкать белым мрамором, и тогда вы сможете представить себе, как выглядел Иерусалимский храм во времена Иисуса Христа. Ну и последнее, что я вам покажу, это раскопки у западной стены храма. Не туннель у западной стены храма, а раскопки у западной стены храма, то есть снаружи. Дело в том, что там часть этой территории, поскольку она была разрушена, ее удалось раскопать. Вот жилые постройки начинаются дальше, за этой вот стеной. Это, в общем-то, укрепляющая стена, чтобы не разваливалась почва. А за ней начинаются уже жилые постройки вот там, но перед ними есть небольшой участочек западной стены, это юго-западный угол, где были произведены раскопки. Вы можете увидеть вот здесь вот следы разрушений на улице. Это когда это было, кстати, вот эта вот улица первого века. То есть это та самая улица, по которой ходил Христос. Это те самые оригинальные камни. И до сих пор сохранились вот такие вот огромные вмятины. От чего это было? Это когда огромные камни со стены храма разрушались и падали. И либо сами падали, разрушаясь от пожара, либо их, когда разрушали римляне, роняли их на эту мостовую. И вот они пробили в земле, в этой тоже, надо сказать, очень неслабой мостовой, они пробили вот такие вот огромные дыры, и вот эти вот камни потом были расчищены немножечко и сложены вот здесь вот отдельной горкой. Вот эти вот огромные булыжники, видно, что они расколотые, видно, что это не такие же камни, как здесь. Здесь вы видите следы иродовой архитектуры, то есть это крупные камни, очень плотно подогнанные друг к другу. И здесь видите следы арки. Это арка Робинсона у южного края западной стены. Здесь когда-то проходил один из мостов, который вел внутрь храма, на территорию храма, через долину Терапион. Также где-то здесь, наверное, дальше. Ладно. Так, вот это вот очень интересная фотография. Это вы видите следы тех самых ларьков, которые были с левой стороны улицы, на противоположной стороне храма. То есть люди шли вот по этой улице в первом веке, и вот здесь вот ларьки, вы видите, что ну вот стена ларька, и вот здесь вот небольшое углубление, и там тоже закрытое помещение. То есть вот здесь вот внутри располагал свой товар человек, может быть, здесь были миновщики денег, может быть, здесь были продавцы каких-то товаров. Продавцы, вот рядом с храмом торговля процветала, потому что люди нуждались в самых разных вещах. Они нуждались в еде, они приходили в Иерусалим, были голодные, а когда они шли из храма, они, конечно же, покупали себе еду. Здесь же продавали жертвенных животных. Может быть, для животных здесь, правда, вот именно в этих ларьках недостаточно места, чтобы их держать, поэтому вряд ли это именно здесь было, но здесь могли располагаться столы миновщиков и так далее. И вот торговля шла очень обширная, и это и приносило огромные доходы, поэтому над торговлей, конечно же, контролировали эту торговлю те люди, которые распоряжались на Храмовой горе, а именно саддукеи, правящая семья, семья первосвященника. И они получали огромные доходы от этой торговли. И поэтому, когда Христос эту торговлю нарушил, дважды причем он это сделал, в первый год своего земного служения и в третий год земного служения, непосредственно перед распятием, вот, то вы можете понять, насколько это сильно разозлило. Это был один из мощных факторов, который настроил против Христа первосвященников, потому что Христос угрожал их бизнесу и проповедовал против них, и настраивал народ против них, против их политики. Но если вот эта торговля шла у западной стены храма, то вы можете представить себе, что точно такая же торговля, только на этот раз торговля, пожалуй, животными как раз, она шла и внутри стены храма, не в самом здании, но вот внутри этой стены. И против этого Христос возмутился, и там он, наверное, не здесь, вот все-таки на этой улице, но там, внутри стены храма, но в аналогичной ситуации Христос опрокинул столы миновщиков и изгнал продающих из храма. И сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Один из камней на стене несет на себе следы вот такого еврейской надписи, на которой написано: «И ты увидишь, и твое сердце возрадуется, и их кости, как трава». И дальше незаконченная эта фраза, это библейский стих, чуть-чуть измененная его фразировка, чуть-чуть измененные слова, видно по всему, что человек писал по памяти, но эти слова из книги пророка Исаии, которые говорят о восстановлении храма. И причем вот эти вот слова, они выгравированы, вот вы видите вот на этом камне, я сделал в большом очень приближении эту фотографию. Вот на этом камне, вот они выгравированы, и они выгравированы на большой высоте. Вот, кажется, вот этот вот камень, мне кажется, да, вот я нахожу здесь следы надписи. Вот на этом камне, вы видите, выгравированы на какой высоте? Явно, что эти слова не могли быть выгравированы в первом веке, когда улица проходила здесь. Они были выгравированы уже в более поздний период, когда вот это все оказалось засыпанным землей. И человек уже вот с высоты своего роста, скорее всего, написал. Но надписи типа «Здесь был Вася», они имеют долгую историю, но раньше люди писали не «Здесь был Вася», они писали какие-то более благородные вещи. Вот, в частности, здесь есть стих из Писания, вот эта надпись. И еще раз вот эта фотография этой улицы. Наверное, на этом мы пока прервемся, потому что у нас впереди еще много интересной информации.